Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня День студента, 25 января. У нас в гостях председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России Алексей Казак и научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики Ульяна Захарова. Перед перерывом мы беседовали о международных рейтингах вузов. И еще сразу хочу добавить опрос ВЦИОМа. Это как россияне оценивают, в общем-то, вузы страны. Предлагали респондентам назвать на свой выбор три лучших. МГУ признали лучшим 39% россиян, МГИМО 12%, МГТУ имени Баумана стал лучшим среди технических, 10% его назвали. Ну и далее СПбГУ, там совсем немного, 5%, Высшая школа экономики 3%, Российский экономический университет имени Плеханова, Новосибирский государственный университет, МФТИ, там еще, ну вот, РАНХИКС. Ну там совсем уж такие погрешности. И по поводу международных рейтингов, и вот по поводу, я не знаю, рейтинга одобрения россиян, предложим высказаться Алексею Валерьевичу.
Ну, смотрите, я вообще считаю, что рейтинги — это такое, знаете, лукавое дело, потому что вопрос о том, кто считает и как считает, да, потому что, конечно, ставить там МГУ на сотое место — это просто смешно, там, и вперед ставить какие-то там те же самые, опять же, китайские вузы, там, ну, это вообще просто бред, да. Есть понятие классические университеты, например, МГУ, СПбГУ. Конечно, они в России лучшие, и СПбГУ, ну, примерно на том же уровне, что МГУ. Тут почему он мало набрал? Наверное, опрашивали, может быть, больше в Москве, там, а по стране, может быть, СПбГУ не так, может быть, широко известен, да, как МГУ, на слуху. Но по уровню, по преподавателям, там, знаете, такие гуру просто преподают в Питере. Например, Татьяна Черниговская, большой специалист по головному мозгу, да, и так, ну, человек, который, опять же, там, встречался с Далай-ламой, да, я думаю, вы понимаете, что это за уровень, если Далай-лама считает нужным спросить мнение Черниговской, я думаю, что и студентам тоже интересно слушать такого преподавателя. Она работает в Питере. Ну, это касается еще многих других топовых преподавателей. В общем, СПбГУ, конечно, на уровне. Недавно они два вуза напрямую подчинены президенту у нас. Их президент России назначает ректоров Московского университета и Петербургского. Также Казанский университет на уровне, хороший университет, соответственно, у нас Томский, у нас хорошие вузы. Вообще, в последнее время Татарстан, конечно, очень мощно развивается, я вам скажу. Вот у нас сейчас назначили татарин вице-премьером России, но это все не просто так, да, дело не только в кланах и там кто кого лоббирует, да, все-таки действительно Татарстан, который не позволил в 90-е годы уничтожить промышленность, и там ни один завод не закрылся, и они их модернизировали, и сегодня по экономике даже дело не в том, что там нефть там добывается, а именно они производят, и они оставляют огромную часть своих доходов у себя в регионе. Поэтому Казань расцвела, там красота, там развиваются вузы, развивается образование, и это как раз, опять же, к вопросу о деньгах. Новосибирский на уровне университет, на юге у нас стараются сейчас тоже развивать вузы, ну, пока, конечно, они немного отстают, но со временем тоже, может быть, они смогут занять свое достойное место. Так вот, к разговору о рейтингах. У нас, например, когда Минобрнауки во главе с Ливановым ввело 5 критериев, там было количество иностранных студентов, там, ну, понимаете, что, ну, кто поедет там в Сибирь из другой страны там обучать своих студентов? Если они едут, они, конечно, поедут в столицу. Поэтому абсолютно неадекватный критерий. Вот дальше вы, например, сказали количество студентов на НПР. А там был критерий количество студентов на квадратный метр. И, дескать, если много студентов, это плохо, надо бы мало. Вот. И поэтому самые умные вузы у нас, как они решили этот, проблемы, этот вопрос и стали эффективными? Они просто заключили фиктивные договора на аренду помещений, вот, и у них стало больше. То есть они стали эффективными моментально. То же самое было, кстати, как решали у нас майские указы президента об уровне зарплат. Я вам сейчас расскажу и эту аферу. Значит, то есть, например, человек работал на полную ставку. У него была зарплата 20 тысяч рублей. Ему переписали трудовой договор, он стал работать на полставки за те же самые 20 тысяч рублей, выполнять ту же самую нагрузку, только он оформлен на полставки. А это означает, что стоимость ставки теперь 40. То есть в отчете 40, по-прежнему получает 20. И вот так вот мы повышаем зарплаты. Вот когда у нас даются там выступления, отчеты, говорят, у нас учитель столько-то получает, там врач столько-то, а люди комментируют в интернете, говорят, вы чего, у меня по-прежнему 10 тысяч зарплата, где они, эти зарплаты, в каких больницах, в каких школах? Вот, поэтому, конечно, здесь нужно подходить не формально, а вполне себе конкретно. И потом, возвращаясь к рейтингам, конечно, нужно отличать, например, специальности. Вот технические специальности до сих пор Россия впереди планеты всей. Это, например, те же самые летчики, инженеры, компьютерщики, программное обеспечение. Посмотрите сегодня у нас, кто в Силиконовой долине работает. Китайцы, японцы и русские работают. Почему? Потому что они учились здесь, они учились в той же самой Бауманке, они учились в других вузах, которые обучают технарей, недаром наши хакеры лучшие и вот эти победители.
Но при этом своего-то нет программного обеспечения. А это, хотелось бы.
Это как раз вопрос к тому, что нужно сохранять.
Если нужно создавать условия, вот как в Силиконовой, чтобы они сидели и там...
Абсолютно.
Как бы, синергии.
И нужно, понимаете, платить не только нашим пивунам и плюсунам хорошие деньги, да, которые я тоже уважаю любой труд, и, конечно, надо платить деньги всем, но у нас почему-то как-то все перевернуто, да, то есть там врач должен взятку брать с больного, чтобы нормально там жить, своих детей кормить, потом идти платить деньги, чтобы там в институт устроить ребенка. То есть это как бы вся эта система, одно замкнуто на другое. И платить надо деньги, в том числе хорошим, нормальным специалистам, действительно, чтобы давать им жилье, квартиры, потому что как без условий, как он будет, вот, например, мы говорим, распределение, да? Это же прекрасно, когда, например, человек окончил вуз, и он там годик-два может сразу получить рабочее место себе гарантированно с нормальной зарплатой, получив жилье и получив сразу себе работу по профилю. То есть он учился, грубо говоря, там на инженера, и он и пойдет работать инженером на какой-то завод. Но, извините, у нас там чуть ли не половина инженеров сегодня идут работать совсем не инженерами. И потому что надо строить заводы. И в Китае в год, я не помню, то ли 3000 что-то заводов открывает. Вы представляете себе, что это такое? Вы представляете себе, как они развивают промышленность? То есть нам надо, если мы говорим о спасении страны, то надо прорыв совершать и строить, открывать. Хотя действительно сегодня будущее за технологиями, за компьютерами, все. Но все равно производить-то надо. И сельское хозяйство тоже нужно. Я смотрел выкладки, сейчас, знаете, вот благодаря интернету, вот тем, кто не пользуется интернетом, к сожалению, у нас некоторые чиновники до сих пор там говорят, что самая правильная информация — это то, что спецслужбы в папках приносят аналитику. Но это, конечно, может быть хороший источник информации, но все-таки надо и в интернет заглядывать. И вот там сейчас наши блогеры выкладывают всякие, знаете, карта мира. Карта, и там отмечено, сколько в этой стране произведено там картофеля, сколько этой культуры. Я смотрю, там Китай, Вьетнам, Индия, просто там в десятки раз больше, чем мы производят. Как это получается? Что? Какие у нас меры? Вот мы говорим, поддержка, там все. А мы там в 10-20 раз отстаем от тех стран, которых мы считали там страны третьего мира. Вот, поэтому... Техническое образование у нас пока осталось. Я говорю, пока. Почему? Потому что пока еще не умерли, слава богу. Те люди, которые создавали советскую страну, отделали все открытия, они сейчас преподают. Ну, понятно уже, что чем больше возраст, тем уже тяжелее преподавать, и, наверное, тяжелее объяснять и воспринимать тяжелее. И молодые уезжают, то есть бьем тревогу, сохранять, угу. поддерживать.
Алексей Валерьевич, да? Давайте пару минуток хотя бы дадим Ульяне Сергеевне, потому что у нас всего остается дать... пару минуток, к сожалению. На какие профессии сейчас идет молодежь? Вот что писк прямо востребовано?
По-прежнему экономика и управление, наше наследие 90-х. Это престижными считаются дисциплины лингвистика, иностранные языки, реклама и связи с общественностью и информатика. Соответственно, то, что мы говорим о там, нехватке на инженерные специальности или там, на конкретные технические специальности, это в том числе связано с тем, что есть определенный ореол престижа за определенными направлениями подготовки. Туда, естественно, есть там, бюджетные места, и туда люди стремятся попасть. А студенты с более низкими баллами ЕГЭ, они идут по остаточному принципу уже в те направления, которые, ну, возможно, возможно, были бы сейчас особо нужны нашей стране. Но вот вы начинали передачу с того, что новые министры и новые постановления в главы государства, поэтому, возможно, ситуация изменится.
Угу. Ну, новые постановления от главы государства, они призывают увеличить бюджетные места и, в общем-то, там всячески способствовать, чтобы люди и оставались у себя в регионах и работать, и оставались получать там высшее образование. Посмотрим, как это будет реализовываться новым министром и вообще всем, да, сообществом образовательным. Спасибо вам, господа, говорю, время у нас вышло. Ульяна Захарова, научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики и председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России, были сегодня у нас в гостях в День студента.
Спасибо. Спасибо.
По душам.